Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.
Доброе утро. Сегодня 19 апреля. Это подкаст «Первым делом» и я, Игорь Ломакин. Спасибо коллегам Андрею Ромашкову и Евгению Нелюбину, что занимались проектом во время моего отпуска. Ну, теперь я вернулся. И для начала о том, что случилось, пока вы спали. 20 сотрудников посольства Чехии должны покинуть Россию до конца сегодняшнего дня. Вчера они были объявлены Москвой персонами нон-грата. На сборы им дали сутки. Таким образом, в чешской дипмиссии останется работать всего 5 дипломатов. Россия усылает чехов в ответ на аналогичные действия Праги, которая, правда, потребовала отъезда 18 россиян и дала на сборы 2 дня, продолжение темы в основной части выпуска. Главы МИД стран ЕС проведут сегодня видеоконференцию. По данным европейских СМИ, среди центральных тем для обсуждения будут как раз обвинения Чехии в адрес России, а также здоровье Алексея Навального. Европейские чиновники призывают Москву немедленно обеспечить доступ Навального к медикам, которым он доверяет. А глава МИД Франции даже не исключил в связи с этой ситуацией новые санкции против России. Еще один дипломатический скандал. Украина вышлет старшего дипломата из посольства России в Киеве по фамилии Черников в качестве ответа на высылку украинского дипломата из России. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Украины Евгений Йенин. В субботу ФСБ сообщил о задержании с поличным консула Украины в Петербурге Александра Сосынюка при получении информации закрытого характера. Киев утверждает, что дипломат не шпионил, а стал жертвой провокации. Сосынюк должен покинуть Россию в течение 3 суток. Новые правила работы журналистов на митингах прописаны в проекте предложений Совет по правам человека при президенте. С документом ознакомился «Коммерсант». Издание отмечает, что сотрудники СМИ будут обязаны числиться в особом реестре, носить нагрудный номерной знак и QR-код. Правда, судя по словам некоторых членов СПЧ, они к написанию этих правил никакого отношения не имели. Погода в центре Европейской России на этой неделе опять испортится. 20 и 21 апреля, то есть завтра и послезавтра, в Москве ожидаются мокрый снег с дождем, сообщил научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд. Температура воздуха в столице уйдет к 3-4 градусам выше нуля. Впрочем, со второй половины недели воздух снова будет прогреваться.
Первым делом.
К основным темам. Прага скорректировала суть претензий к Москве. Если изначально в субботу говорилось, что российские спецслужбы подозреваются в причастности ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году, то в воскресенье глава МВД Чехии Ян Гамачик сказал, что взрыв, вероятно, русские устроили не специально. И что на самом деле они собирались подорвать боеприпасы уже после их прибытия в Болгарию, где их дожидался торговец оружием Емельян Гебрев, который тогда в разгар конфликта в Донбассе поставлял оружие и боеприпасы украинской армии. Гебрев потом, как писали, пережил отравление чем-то похожим на новичок. Характерно, что полиция Чехии объявила в розыск 2 людей, более всего известных как Петров и Баширов. Они же, по другим документам, Попа и Табаров. Местные СМИ утверждают, что эти были в районе склада боеприпасов, когда на нем произошел взрыв, хотя, кстати, упомянутый выше министр Гамачик этот момент не прокомментировал, хотя и сказал, что российские агенты этим местом интересовались. А о громкой истории сегодня рассуждает Георгий Бофт.
В этой истории вообще много деталей, которые дадут основание многим сомневаться в причастности к взрыву именно знаменитых солсберецких туристов Петрова и Баширова, которых непосредственно на месте происшествия к тому же не видели. А если они даже и причастны, то, получается, снова сработали не совсем качественно. Взрыв, судя по всему, должен был произойти уже после того, как боеприпасы покинут Чехию и направиться на Украину. Но что-то опять пошло не так. Против вышеозначенных Петрова и Баширова пока что свидетельствует по крайней мере один факт, никем не опровергнутый. Они действительно находились в Чехии с 11 по 16 октября 2014 года и покинули ее в день взрыва. Впрочем, они могли интересоваться местными достопримечательностями. Например, в расположенном неподалеку от местечка Врбетице Брно можно посмотреть и старую ратушу, и замок Шпильберг, и, наконец, собор святого Петра и Павла XIII века, у которого имеется аж 2 больших шпиля, по 84 метра каждый, что на 40 метров ниже, чем у собора в Солсбери. Но просто наши туристы двигались по возрастающей.
Георгий Буфт.
Первым делом.
США могут ужесточить санкции против российского госдолга, например, ввести ограничения не только на первичное размещение рублевых облигаций наших госбанков, но и на сделки на вторичном рынке. Источники Bloomberg говорят, что такой вариант возможен, если Москва, по мнению Вашингтона, продолжит хакерские атаки и вмешательство в американскую политику. Однако контролировать операции в рублях Минфину будет проблематично, говорит экономист Александр Лосев.
Я снова оцениваю эти санкции как полусерьезные. Проверить, что именно покупают американские банки здесь в рублях Минфину США, очень тяжело. С другой стороны, для наших банков это не принципиально, потому что привлекать деньги и делать сделки с иностранными банками, в том числе американскими, не обязательно с помощью собственных облигаций.
А вот президент компании «Московские партнеры», профессор Высшей школы экономики Евгений Коган, считает ситуацию потенциально неприятной.
Проблема состоит вот в чем. Как только риск-менеджеры видят, что некие активы находятся в зоне риска, то для них, по большому счету, не так принципиально. Первичный рынок, вторичный. Они часто говорят: ребят, закрываем позицию в принципе на русский долг. И более того, мы прекрасно понимаем, что когда, опять же, те же самые риск-менеджеры видят, что санкции против того или иного актива усиливаются, но так тем более они говорят, что лучше с этим активом в принципе не связываться. Поэтому любые дополнительные санкции, они сами по себе нехороши, естественно. Ну и кроме того, они действительно будут повышать степень токсичности и вообще наших долгов, и России.
Кстати, в пятницу российский рынок на очередную порцию американских санкций практически не отреагировал. Будет ли реакция сегодня с учетом новых угроз, посмотрим. Аналитики не исключают некоторого снижения котировок российских госбанков процента на 2-2,5.
Первым делом.
Вернуться в Россию пытаются тысячи наших туристов после ограничения авиасообщения с Турцией. Офисов турецких авиакомпаний в России и за рубежом многочасовые очереди. Люди пытаются вернуть деньги за отмененные рейсы или перебронировать билеты. А стоимость перелетов российскими компаниями взлетела в разы. Вот что говорит председатель Союза пассажиров России, член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков.
В штабе в нашем правительстве, видимо, делают вид, что не знают, что люди-то летают с пересадками. И рейсы до Стамбула использовались как пересадочные в огромное количество тех стран, с которыми прямое сообщение формально не открыто. Люди летали и отдыхать, и по делам. Турецкие авиакомпании, они имеют очень большую географию маршрутов. И сейчас многие из этих людей не могут через Стамбул по уже купленным билетам вернуться домой в Москву. Вот о ком следовало бы, конечно, подумать в нашем правительстве.
Но некоторым везет. Петербуржец Евгений Ядрышников сейчас в Хургаде и должен был возвращаться в Россию через Стамбул 22 апреля. Несколько дней он висел на телефоне, пытаясь понять, как же ему с семьей вернуться домой. И вот чудо случилось.
Вы не поверите, самому даже не верится. Я дозвонился до Turkish Airlines и смог поменять билет на Москву. 22 апреля полечу обратно всей семьей, без доплат. Звонил на турецкий номер, сразу говорю. На веб-сайте есть турецкий номер.
Немало шума наделала новость о якобы платных ввозных рейсах из Турции через страны, с которыми у России открыто авиасообщение. Глава общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко говорил о цене в 10-12 тысяч за билет. На вопрос Бизнес-ФМ, как быть, например, семье с детьми, которая не сможет набрать необходимую сумму на обратную дорогу, Давыденко ответить затруднился. А затем Ростуризм идею платных рейсов назвал частным мнением, не отражающим позицию ведомства.
Первым делом.
Алишер Тагирович Моргенштерн является стажером-практикантом в Альфа-банке. Исследовательская компания «Франкмедиа» заявила, что рэпер все-таки числится в штате банка, хотя в самой Альфе уверяли, что Моргенштерн у них не работает, и новости о его найме были не более чем пиар-ходом. Банк решил дистанцироваться от рэпера после заведения на последнего дела о пропаганде наркотиков. Хотя последние несколько месяцев Моргенштерн был для Альфы самым громким партнером. Тут и скандальный, и очень популярный ролик про 10 лямов, и недавний прием на работу. Музыканту обещали в банке отдельный кабинет. Он вроде бы должен был привлечь 100 тысяч новых клиентов. Успел ли? Неизвестно. Но сотрудничество будет разумно прекратить, считает замгендиректора Cross Digital Ксения Касьянова.
Конечно же, ситуация для банка стала развиваться негативно, и сейчас выход из отношений с точки зрения бизнеса кажется наиболее взвешенным и правильным решением. Я не думаю, что в дальнейшем активное привлечение Моргенштерна к коммуникации даст какой-то позитивный отклик. Это та самая история, когда лошадь сдохла с лесть.
Что касается собственного дела против Моргенштерна, это административка. За клипы «Розовое вино 2» и «Фэмили» рэперу грозит административный штраф до 1 000 000 рублей. Сам он вину не признает.
Первым делом.
Уже не успеваю рассказать подробно о том, как ФСБ помогла белорусскому КГБ задержать в Москве двух оппозиционеров. Их подозревают в попытке госпереворота в Беларуси. О том, что биткоин рухнул за вчерашний день на рекордные 14%. Такого прежде не было. О том, что Петербург может получить дополнительные матчи чемпионата Европы по футболу, который пройдет этим летом, решение будет принято сегодня на фоне возможного отказа принимать игры в Мюнхене, Бильбао и Дублине. У меня ж пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Браткаст».
«Первым делом». Специальная утренняя версия «Бизнес-ФМ» за 10 минут.